радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Православная радиостанция «Радонеж» продолжает передачи. В начале этого часа прозвучит краткий обзор новостей общественной и религиозной жизни. Сегодня 12 сентября. Затем вашему вниманию мы предложим круглый стол, посвященный проблемам исламского радикализма. Настоящее исследование по этой проблеме проведут сегодня ведущие круглого стола Евгений Никифоров и Яна Александровна Амелина, начальник сектора кавказских исследований Российского института стратегических исследований. При включении по телефону с участием специалистов, которые не понаслышке знакомы с этой проблемой, позволит вам составить подробные впечатления о событиях, потрясающих не только саму мусульманскую идеологию, но и угрожающих сегодня основам российского государства.
Дорогие братья и сестры, мы остро нуждаемся в вашей помощи. Поэтому просим вас отправлять нам пожертвования через любую сберегательную кассу. Наш расчетный счет публикуется в каждом обозрении «Радонеж». Квитанцию можно вырезать и оплатить в любой сберкассе. Спасибо вас, Господь.
Мне приходится отсматривать и отслушивать новостные передачи по разным каналам, по мере возможности, и не только отечественным, но и зарубежным. Это моя работа. Если я не буду держать руку на этом пульсе, то я дисквалифицируюсь просто. Я мало слушала и слушаю радио «Радонеж» просто из-за того, что мой рабочий график не предполагает этого. Хотя с удовольствием бы, наверное, отдыхала бы душой и слушала бы, кстати, очень актуальные темы, освещаемые именно в том стиле, который свойственен вашему радио. А я в этом смысле вполне поддерживаю такое высказывание поэта Бродского, который сказал, что эстетика – мать этики. Да? Вот стиль, он свидетельствует о более глубинных вещах. Вот это, его не придумаешь. Да? Вот вроде ты человеку веришь. То есть вроде он говорит то, что надо, а вот что-то в его стиле настораживает, а потом оказывается, редко ошибаешься в этом плане. Да? Вот когда стилистически близко, в этом что-то есть. Поэтому я считаю, что это абсолютно необходимо, но по моим замерам, а я, конечно, не могу заниматься статистической социологией, а только описательной, но по моим замерам вас слушают по всей России. И это чрезвычайно важно, потому что вы выполняете просветительскую роль. То есть вот ту, которую должны выполнять. Я просто желала бы вам... Вам не надо меняться. Оставайтесь такими, какие вы есть. Вы очень умело направляете самых разных своих собеседников. Очень деликатно комментируете те или иные явления. И вам экстремизм не свойственен не потому, что вы клянетесь в том, что не будете экстремистами, как я полагаю, боитесь Конституции, да, а именно потому, что по духу он вам не близок. Потому что вы осознаете, в каком пространстве вы живете. И это то, к чему нас призывал Спаситель. Все время осознавать себя в данную секунду, в данном месте, в полноте. Это чрезвычайно важно. Мне кажется, что вот это вот напоминание, такой глоток свежего воздуха, то, что вы предлагаете.
Радио «Радонеж» 20 лет в российском эфире. За два десятилетия вещания наши слушатели открыли для себя целые богатства отечественного и зарубежного богословия, знакомились с жизнью малоизвестных приходов, храмов и монастырей, обсуждали животрепещущие проблемы церковной, общественной, семейной жизни, получали ответы на вопросы повседневной церковной практики, побывали на интересных конференциях, праздничных концертах и авторских вечерах, мысленно участвовали в значимых богослужениях, общались с виднейшими представителями государственных, церковных, культурных и научных кругов. Каждый эфир «Радио Радонеж» – это вклад в сокровищницу возрождения духовного богатства России. В эфире «Радио Радонеж» – выпуск новостей общественной и религиозной жизни.
Сегодня, во вторник, началась поездка святейшего патриарха Московского и всей Руси Кирилла в Красноярскую митрополию. Сегодня представитель нашей церкви посетил Покровский кафедральный собор, старейший храм Красноярска. 12 сентября, в день перенесения мощей святого князя Александра Невского, он осветил храм Рождества Христова в краевом центре, затем возглавил в нем первую литургию. Это самый крупный храм в Красноярске. Как сказал святейший патриарх в аэропорту города Красноярск журналистам, Красноярский край является особым местом для всего нашего Отечества. Это мощный в промышленном отношении регион, но, с другой стороны, в тяжелые послереволюционные годы именно по Сибири, Северу и Дальнему Востоку особым образом прошел каток гонений. По словам святейшего патриарха Кирилла, именно в тех регионах было разрушено наибольшее количество храмов и практически уничтожена всякая религиозная жизнь. Поэтому в таком экономически продвинутом регионе требуется большая работа по духовному воспитанию людей. Экономический и научно-технический рост должен сопровождаться нравственным ростом человека, иначе беда будет от нашего благосостояния, денег и богатств, подчеркнул представитель Русской Церкви. Как отметил святейший патриарх Кирилл, ему никогда не приходилось бывать ранее в Красноярске. Только в 1971 году он проезжал мимо на поезде, из окна видел могучую реку Енисей. В аэропорту святейшего патриарха Кирилла встречали глава региона Лев Кузнецов, мэр Красноярска Эдхам Шекбулатов, председатель законодательного собрания края Александр Ус. Завтра, 13 сентября, святейший патриарх Кирилл планирует посетить храмы и монастыри Енисейска и Лесосибирска, а с 14 по 18 сентября он будет находиться с визитом в Японии. 19 сентября святейший патриарх Кирилл прибудет в Приморскую митрополию. Он посетит Покровский кафедральный собор Владивостока, затем совершит малое освящение Нижней Церкви Казанского собора города Находки. Завершая визит 21 сентября в праздник Рождества Пресвятой Богородицы, святейший патриарх возглавит литургию на центральной площади Владивостока. В фонде Храма Христа Спасителя опровергли информацию о том, будто над алтарем этого собора находится адвокатская контора. Как заявил первый заместитель исполнительного директора фонда Сергей Семененко, над алтарем вообще нет помещений, они не предусмотрены архитектурным проектом. Помещение есть в четырех угловых пилонах, не над алтарем, а по бокам. В каждом пилоне кабинет для персонала. Там сидят наши бухгалтеры, кадровики, электрики, теплотехники. По словам Сергея Семененко, три пилона занимает фонд, один патриаршее подворье. Кроме того, два небольших кабинета фонд предоставил адвокатской конторе, которая оказывает фонду безвозмездную правовую помощь. Там работают два юриста, прием населения они здесь не ведут. Сергей Семененко подчеркнул, что эта адвокатская фирма – исключение, и все остальные арендаторы находятся не в самом храме, а в отдельно стоящем здании, где раньше была дирекция бассейна «Москва». В общей сложности фонд сдает в аренду менее 3,5% от общей площади храмового комплекса, причем все эти фирмы связаны с задачами фонда. Президент России Владимир Путин совершит в среду рабочую поездку в Краснодар, где проведет совещание по вопросам духовного и патриотического воспитания молодежи. В совещании примут участие министр обороны Анатолий Сердюков, министр культуры Владимир Мединский, вице-спикер Госдумы Сергей Железняк, полпред президента в Южном федеральном округе Владимир Устинов, губернатор Краснодарского края Александр Ткачев, а также деятели культуры, науки, спорта, представители исторических обществ, поисковых отрядов и волонтерских движений, казачества и религиозных организаций. В рамках рабочей поездки Владимир Путин также посетит Краснодарское президентское кадетское училище, где ознакомится с инфраструктурой учебного комплекса. Согласно последней версии поправок к Гражданскому кодексу России, религиозные организации не будут платить за земли под храмами, мечетями, синагогами и другими культовыми объектами. Как заявила глава юридической службы Московской патриархии инокиня Ксения Чернега, в нынешней версии законопроекта для всех юридических лиц, освобожденных от уплаты земельного налога, а к числу таких лиц относятся, как известно, и религиозные организации, предусмотрена норма, согласно которой они будут осуществлять постоянное землевладение на безвозмездной основе, что по существу не изменит нынешнего положения. Накануне газета «Ведомости» опубликовала статью, в которой излагалось письмо святейшего патриарха Кирилла президенту Российской Федерации. Согласно этой публикации, патриарх просил Владимира Путина оставить церкви право безвозмездного пользования землей, на которой расположены храмы. Издание при этом отмечало, что новая редакция Гражданского кодекса, которая должна быть рассмотрена осенью, лишит церковь такой возможности. Инокиня Ксения признала, что патриарх Кирилл действительно обращался с таким посланием к Путину, однако это было еще в мае. Именно с этого момента и началась наша работа с органами законодательной и исполнительной власти России, заявила глава юридической службы Московской патриархии инокиня Ксения Чернега. По ее словам, изначальная версия законопроекта ухудшала положение всех религиозных организаций, в том числе Русской Православной Церкви, поскольку частично приравнивала их к светским учреждениям, допускала их банкротство и ограничивала право религиозных организаций создавать образовательные учреждения. Все эти положения явным образом представляли угрозу вмешательства в порядок внутреннего управления религиозными общинами. Кроме того, майская версия законопроекта лишала религиозной организации возможности бесплатно пользоваться земельными участками. Законопроект предусматривал автоматическую трансформацию права постоянного пользования участками, осуществляемого на безвозмездной основе, в постоянное землевладение, которое может осуществляться только за плату. Бывший руководитель следственной группы по делу участниц скандальной панк-группы заявил, что у осужденных были намерения выступить на подводной лодке. Как сообщил следователь Артем Ранченко в телеэфире программы «Специальный корреспондент» на телеканале «Россия-1», в ходе расследования дела нам стало понятно, что все это провокация с большой буквы. По его словам, если бы девушек простили за эту акцию, они бы продолжили действовать, и все бы закончилось гораздо более трагично и имело бы далеко идущие последствия. Были у них, конечно, предпосылки выступить в запрещенных местах на подводной лодке, уточнил Ранченков. Но это не суть. Суть в том, что они реальные революционерки и бесы, которые хотели изменить государственное устройство, заключил следователь Артем Ранченков. Он покинул следственную группу по делу Пусси Райот в июле, всего за месяц до начала судебного процесса. В пресс-службе ГУ МВД России по Москве тогда сообщили, что это было обычное передвижение по службе, и он перевелся в следственный департамент МВД России. Бизнесмен, лидер партии «Гражданская платформа» Михаил Прохоров предлагает создать религиозный кодекс для урегулирования отношений церкви, государства и общества. Как сообщил Михаил Прохоров в статье, опубликованной в газете «Коммерсант», я призываю к немедленному началу широкого диалога об урегулировании отношений церкви, разумеется, имея в виду все церкви и исповедания, религию в целом, государство и общество. Сделать это можно на базе «Гражданской платформы» через инструменты краудсорсинга и публичного обсуждения. Целью такой инициативы должна стать разработка концепции Кодекса Церкви и Религии Российской Федерации или Религиозного Кодекса, по аналогии с гражданским или семейным. Затем за дело возьмутся юристы, которые превратят концепцию в полноценный юридический документ, отметил Михаил Прохоров. Он добавил, что параллельно партия «Гражданская платформа» приступит к формированию реальной гражданской и политической коалиции, способной добиться принятия этого документа Федеральным собранием России и обретения им законной силы. По мнению политика, таким образом будет создана прочная светская основа для полноценного сотрудничества российского государства, российского общества, всех российских конфессий в незавершенном деле строительства обновленной и исцеленной России. Как пишет Михаил Прохоров, я готов всеми доступными мне средствами поддержать деятельность этого собрания и реализацию его предложений. Сейчас я не вижу для себя более важной задачи. Нам необходимо как можно скорее выбрать наиболее эффективную стратегию будущих перемен. Около 2000 египтян окружили во вторник американское посольство в Каире в знак протеста против съемок в США фильма, который, по их мнению, оскорбляет пророка Мухаммеда. Об этом сообщила египетская газета «Аль-Ахрам». Демонстранты перелезли через ограду посольства, сняли американский флаг и повесили знамя с надписью на арабском языке «Нет Бога, кроме Аллаха». Ранее в американском посольстве заявили, что уважение религиозных чувств людей – это одна из основ американской демократии, и осудили попытки оскорбить чувства верующих. Издание не приводит название фильма, который вызвал бурную реакцию египтян. По Подавляющее большинство граждан России, 86%, знают о скандальной акции панк-группы в храме Христа Спасителя. При этом 39% опрошенных следили за ходом судебного разбирательства по данному делу. Об этом сообщили социологи ВЦИОМ. Наибольший интерес к процессу проявили образованные респонденты, жители Москвы и Санкт-Петербурга. Почти половина респондентов, следивших за процессом, выразила убеждение в том, что решение суда по этому делу было независимым. В целом деятельность судебной системы получает одобрение треть россиян. Большинство россиян, информированных об этой скандальной акции, не изменили отношение к российской судебной системе после вынесения приговора участницам группы. Опрос в ЦИОМ был проведен 1 и 2 сентября среди 1600 человек в 138 населенных пунктах 46 областей, краев и республик России. Вы слушали краткий обзор новостей общественной религиозной жизни на волнах радиостанции «Радонеж».
Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Сегодня у нас будет очень актуальный, очень серьезный разговор. Разговор, посвященный исламскому радикализму. Я прямо скажу, что сам я испуган тем, что происходит в мире. Мы видим глобальные сдвиги, эти арабские революции, как их называют, арабская весна, которая сменяется тут же арабской зимой, жесточайшей совершенно, когда, конечно же, не самые либеральные режимы сменяются просто варварскими государствами, псевдо, так сказать, государствами какими-то на их территориях. Это касается и Туниса, и Ливии. Всего того, зачем мы там подозреваем, так сказать, мировую закулису, хотя это, я думаю, очень сложный процесс, где и закулиса принимает свое участие, ну и все прочее. Но все было бы не так страшно для нас, все-таки это где-то там, глубоко на юге, даже южнее тех мест, куда мы ездим на отдых. Но оказывается, что эти же процессы происходят у нас в стране. И вот это самое ужасное. Мы уже немножечко свыклись с того, что есть на Кавказе у нас какой-то мир. Прошла эта война чудовищная. Не все согласны с тем, что там происходит внутри и как там. Но вместе с тем есть-то какая-то стабильность и понимание, что ситуация хотя бы контролируема в каких-то смыслах. И вдруг серия убийств, а одно с другим, и уже не убийство русских людей, Нордост, там, или теракты метро и так далее, а убийство уже мусульман мусульманами. Я попросил и пригласил в эфир принять участие нескольких экспертов, и главный наш гость сегодняшней программы, начальник сектора кавказских исследований Российского института стратегических исследований Яна Александровна Амильна. Здрасте, Яна.
Добрый день.
Вот сейчас ряд статей был опубликован буквально последние недели, вызванных вот этими террористическими, очень трагическими событиями, когда убивались крупнейшие мусульманские деятели в Дагестане, в Татарстане. Мы привыкли говорить о том, что да, ну, с татарами-то мы тысячу лет, уж как-то мы понимаем, у нас общий ментальность, а там уже назревает халифат какой-то. И оказывается, что сказки про тюркско-исламскую дугу становится былью, и что уже она подбирается к сердцу России, и что вот эти все страшилки, о которых говорили наши православные активисты о том, что Россию хотят расколоть и расколют, а это чуть ли не правда. Скажите, насколько вот эти страхи, которыми, ну, вся даже наша страна, не только православная общественность, конечно, все вот люди русские сейчас их разделяют, насколько они оправданы?
К сожалению, я согласна с вашей оценкой, что все это уже пришло к нам, стало частью нашей жизни. И проблемы исламского радикализма с Северного Кавказа, где они касались все-таки в основном того региона, пришли к нам сюда, можно сказать, в Центральную Россию. Конечно, после терактов в Москве мало кого чем можно удивить и даже напугать, но вот в благополучном Татарстане, где татары, которые не агрессивные, спокойные, и татарский ислам – это одна из традиционнейших форм российского ислама, спокойная, комплементарная к российскому государству, Русской Православной Церкви, не вызывавшая никаких вопросов. И вот там происходит это страшное убийство. Мне тяжело говорить об этом, потому что покойный Валиулла Хазрат Якупов был нашим старшим другом, но, тем не менее, это случилось. Человек, который в жизни никого не обидел, который написал около 30 книг, вел большую публицистическую и научную работу, был застрелен в подъезде своего дома, где он жил в очень и очень стесненных, скажем так, условиях. И вот вместо того, чтобы признать факт того, что убит он исламистами, убит он именно за свою деятельность, противостоящую распространению радикального ислама, к сожалению, многие, как в государственных структурах, так и в СМИ, подхватили нелепейшую версию финансового конфликта, которая потом превратилась в еще более нелепую версию того, что Валиуллу Хазрата убили спецслужбы. Сейчас мы слышим то же самое в отношении Саида Афанди Черкейского, суфийского шейха, выдающегося исламского деятеля, тоже, естественно, принадлежащего к традиционному исламу и активно боровшегося с распространением радикальных влияний уже на Северном Кавказе. Саид Афанди был убит смертницей тоже во дворе своего собственного дома. И даже смерть этого человека пытаются представить как убийство спецслужбами. Правда, никто не может ответить на вопрос, зачем спецслужбам это нужно. А это самый главный вопрос. Всегда принято узнавать мотивы преступников, они влияют и на квалификацию дела. Ну а здесь мы ничего не можем понять, если не разберемся в мотивах. И вот у спецслужб такого мотива нет. Им не нужна нестабильность ни на Северном Кавказе, ни в Татарстане, ни вообще где бы то ни было в пределах Российской Федерации. На мой взгляд, этот факт абсолютно очевиден, он доказательств никаких не требует. И то, что его, эту так называемую причину, все пытаются выбросить в информационное поле и навязать нам, но показывает, насколько серьезно, насколько сильно федеральное исламистское лобби, которое лоббирует точку зрения вооруженного подполья и тех, кто его поддерживает в государственных органах, в органах силовых и правоохранительных. К сожалению, мы должны признать, что там есть такие люди.
Яна, вот давайте мы спросим нашего эксперта, всем нашим православным слушателям знакомого Романа Анатольевича Силантьева, о масштабе происходящего.
Итак, в нашем эфире Роман Анатольевич Силантьев, религиовед, специалист по исламу. Здравствуйте, Роман Анатольевич.
Добрый день, Яна.
Роман Анатольевич, мы обсуждаем проблему исламского радикализма в России. Насколько мы знаем ваши взгляды, вы считаете эту проблему достаточно серьезной. Не могли бы вы пояснить это на языке цифр и фактов?
Да, я считаю эту проблему не просто серьезной, а самой серьезной, которая перед нами стоит. К сожалению, в стране идет война, и война не менее кровавая, чем в свое время война в Афганистане и война в Чечне. И идет она не только в одном месте. Если в Афганистане она за пределами нашей страны шла, и гибли там только военнослужащие. Если в Чечне это был один регион, и гибли в основном тоже военнослужащие с нашей стороны. То теперь война идет в нескольких регионах, и резко повысился процент погибших мирных жителей, особенно убитых духовных лидеров традиционного ислама. Эти потери наиболее тяжелые на данный момент. Погибло 57 человек за последние 15 лет. Среди них были ведущие муфтии, богословы, ректора крупнейших учебных заведений, мусульманские журналисты. И даже если бы русская православная церковь понесла такие потери, они были бы для нее исключительно серьезные. Для мусульманских организаций они уже кажутся катастрофическими.
Да, так и есть, если особенно вспомнить последние потери, убийство Валиуллы Хазрата Якупова в Татарстане и Саида Афанди Черкейского в Дагестане, то действительно можно смело говорить о том, что потери катастрофические, это не скрывают и сами мусульмане. Скажите, пожалуйста, а вот тот факт, что Саид Афанди был убит на 40-й день после убийства Валиуллы Хазрата, и именно в тот день, когда президент России Владимир Владимирович Путин вручал его вдове и выжившему муфтию Файзову государственные награды, вот совпадение этих фактов кажется вам случайным, или это не совпадение, а вызов, который бросают исламисты и светскому государству, и традиционному исламу?
Знаете, это может быть и случайным совпадением, однако мне известно, что Духовное управление мусульман Татарстана и Духовное управление мусульман Дагестана были связаны договором о дружбе и сотрудничестве. Незадолго до убийства Якупова как раз они собирались провести серьезные переговоры по проблеме ваххабизма, где ключевой фигурой бы стал Якупов. Потому как навязанный им диалог с этими салафитами, в общем-то, уже и тогда был очевиден как вещь предательская и вредная для ислама традиционного. Они нуждались в помощи именно Валиуллы Якупова, они нуждались в помощи муфтия Файзова. Возможно, ваххабиты об этом узнали и нанесли сразу два удара.
Я тоже думаю, что эти убийства безусловно связаны. Несколько дней назад я вернулась из Северного Кавказа, где я довольно много общалась с представителями Дагестана. Меня несколько поразило, что интеллигентные люди, представители научного сообщества, то есть те, кто непосредственно не связан с жизнью исламской общины, выступает за резкие меры государства против исламского радикализма. Люди прямо просят о том, чтобы государство приняло меры, чтобы оно приняло меры, возможно, жесткие, и речь идет отнюдь не о диалоге с ваххабитами, а об полном, в том числе силовом, уничтожении их влияния. Ну, разумеется, есть и другие точки зрения, однако это кажется мне достаточно серьезным фактором. Как вы считаете, вот эти идеи диалога с ваххабитами, включение их в органы государственной власти, средства массовой информации, продуктивна ли она, или с ваххабизмом нужно бороться как-то по-другому? Вернее, с исламизмом. Ваххабизм лишь одна из составных частей этой идеологии.
Ну, я-то, наверное, называю ваххабизмом всех последователей той идеологии, которая враждебна нашему государству, не позволяя мире сынака верующих. Вот есть довольно много определений ваххабизма, но вот я придерживаюсь этого определения, оно, на мой взгляд, наиболее точно и полно. Но с этой идеологией действительно вместе жить нельзя, потому что люди сами не хотят этого делать. Они скрывают, что входят во все эти комиссии, ведут эти переговоры именно для того, чтобы упростить себе захват власти. Убийства и теракты для них не цель, а средство. И это средство именно для захвата власти. Если они могут захватить власть без боя, они с удовольствием это делают. Как это было в Осетии, как это почти им удалось сделать в Татарстане, как это произошло в Карелии и в целом ряде других регионов. В Саратовской области такая же ситуация. Это не единичный случай. Там терактов не было, поскольку или сопротивление не оказывалось, или традиционные мусульманские лидеры перестали быть традиционными, перейдя на сторону вот этих товарищей.
Большое спасибо, Роман Анатольевич. Всего доброго, берегите себя.
Спасибо, Яна, благодарю.
Яна, но это же показывает, что работа-то идет многолетняя и системная по убийству, вот этому террористическому преследованию людей, которые склонны поддерживать стабильность в нашем обществе.
Да, так и есть. И понятно, почему происходит именно так. Идеология радикального ислама, радикального исламизма даже, да, она крайне агрессивна. Поскольку у них нету ни богословских, ни житейских аргументов в пользу своей программы, им приходится убивать своих оппонентов. Они не способны вести дискуссию. Это очень хорошо видно всем, кто пытается в эти дискуссии с ними вступать. Она очень быстро переходит на оскорбления, на личные, ну а в случае более серьезных оппонентов на убийство, что мы, собственно, и наблюдаем. И нет никаких оснований думать, что эта ситуация изменится. Радикалы будут продолжать истребление своих оппонентов. И наивно думать, что они перейдут к каким-то мирным способам борьбы. Именно поэтому все разговоры о диалогах с ваххабитами, под ваххабитами мы здесь понимаем всех исламистов, все разговоры о том, что их нужно инкорпорировать в общественно-политическое поле Российской Федерации, все это просто камуфляж для того, чтобы сдать и тех, кто уже погиб, и тех, кто еще погибнет в этой войне, и самое главное, сдать национальные и государственные интересы нашей страны, нашей России.
Мы об этом поговорим позже, потому что это заявление очень сильное, прямо скажем, да? Потому что это нужны силы в госаппарате и в администрации президента, вообще в правительстве, во властных структурах и в бизнесе.
Они вот должны найтись, эти силы.
Вот их нужно, наверное, искать тем силам, которые все-таки хотят России добра и стабильности. Но я хотел бы сейчас, чтобы мы перешли немножечко другому. У нас, у православных людей, ну, естественно, мы еще про католиков то что-то знаем, про протестантов тоже знаем. А вот про ислам. Вот есть ли среди лидеров ислама понимание, ну, другое какое-то понимание ислама, по крайней мере, более миролюбивое? Кому могли бы обратиться за этим советом?
Мы знаем огромное количество совершенно нормальных традиционных мусульман, которые такие же точно граждане, как и мы с вами, и как и мы с вами не помышляют ни о каких, не дай бог, терактах. И точно так же, как и мы с вами, желают только добра своей родине России. И, разумеется, всех мы под одну гребенку здесь никак не можем мести. Хотя исламисты пытаются сделать именно это. Измазать весь ислам грязью и восстановить всю российскую государственную машину и всех людей против ислама как такового. Конечно, это не верный подход. А вот что касается сути вопроса, к кому обращаться, вопрос очень сложный. К сожалению, мы видим, как убили Якупова и Черкесского, людей, которые пользовались огромным авторитетом и влиянием в своих республиках. Это урок для многих других лидерам традиционного ислама. Угрожают, и они сами об этом рассказывают. И многие на этом фоне думают, не уйти ли им в тень, потому что речь идет о прямом лобовом столкновении, о войне на уничтожение. И в этом плане нельзя требовать от людей какого-то чрезмерного героизма, потому что речь идет в прямом смысле слова о жизни и смерти. Именно поэтому традиционному исламу должно оказать огромную поддержку государства.
Ну, давайте спросим людей, которые все-таки придерживаются традиционного ислама. Я хотел бы задать вопрос Мухаммеду Галихазрату Худину, главе Всероссийского муфтията. Что он думает на этот счет? Давайте узнаем его мнение. Но здесь, Яна, я попрошу, чтобы вы вели разговор, потому что вы специалист и более грамотно зададите вопросы, которые все-таки беспокоят наше общество, более квалифицированно, как эксперт, который занимается этими проблемами. Итак, Мухаммед Галихазрат Хузин в эфире радио «Радонеж».
Алло. В нашем эфире Мухаммед Галихазрат Хузин, муфти Пермского края. Добрый день.
Здравствуйте.
Мы обсуждаем проблему исламского радикализма. Скажите, пожалуйста, последние убийства, которые произошли в июле в Татарстане и на днях в Дагестане, понятно, что они серьезно ослабили позиции традиционного ислама. В исламском сообществе не так много людей, которые могли бы взять на себя функции покойных Валиуллы Хазрата и Саида Афанди Черкейского. Как вы считаете, что должен делать традиционный ислам и как должно помогать ему государство, если такая постановка вопроса уместна, чтобы преодолеть негативные последствия этих убийств и усилить позиции традиционного ислама?
Вы знаете, я думаю, что сегодня ислам является фактором либо национальной стабильности, либо национального бедствия, к сожалению. Мы видим, что происходит с исламским миром в мировом масштабе, какие катаклизмы, какие перевороты происходят, какие перекраивания практически геополитической карты мира. И все это, безусловно, влияет и на российскую картину. На самом деле, то, что за последние годы уничтожено более 50 мусульманских священнослужителей, ведущих богословов, муфтиев, ректоров вузов, шейхов, наставников, это безусловная попытка обезглавить традиционный ислам Российской Федерации. Но ислам в России, он не 150 лет, как в некоторых республиках у нас в стране, а исламу в России, на самом деле, традиционному исламу, больше 1000 лет. И он находится глубоко в душе и сердцах наших людей. Поэтому одними лишь убийствами духовных наставников, флагманов, я думаю, что ослабить позиции традиционного ислама вот этим шахматистам, игрокам не удастся. Да, народ находится в каком-то сметенном состоянии. Многие муфтии, многие богословы находятся в подавленном состоянии, потому что оказалось так, что и муфтията традиционные мусульманские, и богословы, и наши духовные учебные заведения традиционные, либо они оккупированы различными, к сожалению, группировками, будь то там радикальными, арабскими, турецкими, находятся подконтрольно. Но тем не менее, ситуация, она еще не вышла из-под контроля, и вот наши ведущие религиозные деятели все эти годы находились один на один с этой проблемой. Я вот припоминаю те годы, когда обращался с руководителями правоохранительных структур, они говорили, а у нас нет команды, у нас нет отмашки, мы все это видим, но нам говорят, что их не надо трогать. До сих пор мы и по Татарстану слышим, что попытка убийства муфтии, убийство заместителя муфтии Купова, пытаются все это представить, что якобы это финансовые разборки. Такие смешные объяснения из уст чиновников большого уровня, мне кажется, они смехотворны. И последующие события в Дагестане явно показывают, что наоборот идет попытка замещения наших лидеров либо уже давно купленными деятелями, сидящими в Москве, еще в других городах, либо государство вмешается в эту ситуацию самым активным образом, возьмет под покровительство традиционный ислам, потому что я не зря начал свое выступление с выражения того, что ислам либо сегодня это фактор национальной стабильности, либо национального бедствия. Община большая, миграционные потоки практически неподконтрольные и сложные, они сложно контролируемые. Если 20 миллионов российских мусульман и где-то примерно может быть столько же мигрантов из мусульманских республик, называются разные цифры, 10 миллионов и 20 миллионов, а уж они-то абсолютно находятся вне всякого и правового, и духовного поля. Они ни к какому духовному управлению не относятся. Поэтому тут, я думаю, что эта тема должна быть темой обсуждения и Совета Безопасности России, и Национального антитеррористического комитета, потому что это фактор государственной стабильности.
Угу.
Я думаю, что в этой связи, вот в последнее время, из-за того, что я активно занимал позицию по отстаиванию традиционного ислама, резко критиковал либо испугавшихся чиновников, либо подкупленных чиновников. На меня оказывается колоссальное давление со всех сторон, в том числе чиновничьего люда, как федерального уровня, так и ряда других там территорий, скажем так, республик. Колоссальное давление, травля организована. Поэтому, ну, это, видимо, первый этап. Те люди, которые десятками, сотнями и тысячами пошли за нами, поверили в нашу идеологию, поверили в то, что мы не струсим, не пасанем, не убежим с поля битвы. Я думаю, что это было бы предательство и по отношению и к собственным людям, к народу, к той общине, которая за тобой идет и тебя поддерживает. Поэтому я знаю, что таких муфтиев и таких деятелей у нас, они есть. Немного, но они есть, и которые не испугаются. Нужно не давление, а государственная поддержка. Я даже скажу такую вот фразу в эфире радио, уже могу сказать, что буквально 2 месяца тому назад один из федеральных чиновников сказал, что если вы продолжите в том же духе, то вас найдут с перерезанным горлом в подворотне. Угу. Это человек государственный, в одной из крупных государственных структур, работающий, таким образом угрожал тому, что мы резко выступаем против фундаментализма, ваххабизма, радикализации российского ислама.
Угу.
С тех точки зрения, если проблему умолчать, голову спрятать в песок, занять строгую позицию, то, видимо, проблема рассосется. Их, это их точка зрения.
Да, дай бог, они поймут ошибочность со своей точки зрения, не на своем собственном примере. Большое вам спасибо, Мухаммед Галиев Хазрат.
Спасибо
вам, вам, берегите себя.
Вы слушали мнение Мухаммеда Галихазрата Хузина, главы Всероссийского муфтията. Но картина-то, ну, такая страшная. И мне очень обнадежило, что Мухаммед Галихазрат, ну, мало того, что он интеллектуал, это чувствуется по тому тексту, который он сейчас произнес в прямом эфире.
Оставники традиционного ислама, они традиционно гораздо более интеллектуальны, чем сторонники уничтожения всех остальных. Это
там
очевидно.
Есть понимание того, что проблема – это не просто отдельные бандиты. Это системная проблема, где связка и лоббирование государственных структур, которые должны нас, в принципе, защищать, и государство должно просто обязано его, прямая обязанность обеспечивать безопасность в нашем обществе. Это, видимо, и связанный бизнес. Да, я знаю, что во многих местах ваххабитски настроенные бизнесмены просто захватывают бизнес, причем очень серьезный бизнес. Это не просто лавочники на базарах, это очень крупные бизнесмены с большими возможностями инвестиций. И тут уже даже пенять на Саудовскую Аравию с Катаром даже и не нужно. У них денег не меньше, чем у этой Саудовской Аравии. Как вы считаете, что здесь можно сделать? Какие поставить препонатами? Ну, во-первых, государство в лице первых лиц-то хотя бы осознает это?
Даст Бог, что осознает, и особенно серьезно на осознание, я думаю, повлияли эти трагические события в Казани и в Дагестане. Потому что если и после этого государство будет продолжать политику заигрывания с радикалами, то, по-моему, уже нет никаких сомнений, никаких иллюзий в отношении того, к чему это приведет. Приведет это именно к уничтожению всех остальных традиционалистов и к подрыву государственных устоев. Вот и все.
Я знаю, что несколько лет тому назад, ну, лет так, не знаю, 7, наверное, достаточно давно, была распространена идея русского ислама. И за ним стояли очень влиятельные силы. Потом как-то эта тенденция сошла на нет. Вот это еще существует, потому что русский ислам для этих политиков очень большого уровня. Это, ну, инструмент влияния на общество и зарабатывания, конечно, денег.
С одной стороны. А с другой, это инструмент совращения русских людей в чуждую им религиозно-политическую идеологию. Речь именно не о переходе русских в ислам. Они приходят, как правило, не в традиционный ислам, спокойный, мирный, о котором мы много раз уже здесь говорили в положительном ключе. Они приходят в ислам радикальный. К сожалению, последние события последних 1,5-2 лет показывают, что много самоподрывов, так называемых вот этих террористов-смертников, происходит именно из рядов русских, которые в какой-то момент приняли ислам в его радикальной версии и встали на путь страшных преступлений. Поэтому сама тема русского ислама, она представляет достаточно серьезную опасность для российского государства. И идея силовиков о том, что новообращенные русские мусульманки должны быть взяты под особый контроль государства, нам представляется абсолютно правильной. Безусловно, это так. К сожалению, уже нельзя говорить о том, что речь идет просто о свободе вероисповедания. Нет. Эти люди, ну, разумеется, не все, конечно же, не все. И слава богу, что не все. Но немалое их количество, оно так или иначе вступает на преступный путь. Назовем вещи своими именами. И, конечно же, нет смысла скрывать интересы правоохранительных органов к этим людям. И, возможно, надо надеяться на то, что это спасет нас от новых кровавых преступлений.
Ну, давайте еще послушаем одного из мусульманских лидеров. Мы дозвонились до Казани, где нам любезно согласился дать интервью Фарид Хазрат Салман, председатель Совета улемов Российской ассоциации исламского согласия. Фарид Хазрат, я также попрошу, чтобы взяла интервью у вас Яна, потому что она более компетентна в этих вопросах. Пожалуйста, Яна.
Алло. Добрый день, Фарид Хазрат.
Добрый день.
В нашем эфире председатель Совета улемов Российской ассоциации исламского согласия Фарид Хазрат Салман. Фарид Хазрат, мы обсуждаем проблему исламского радикализма в Российской Федерации. Вот как вы считаете, эта проблема действительно достаточно остра? Заслуживает ли она подробного обсуждения?
Да, разумеется, это вот именно та проблема, хотя, может быть, на сегодняшний день большинство, скажем, наших политологов, аналитиков даже не придают этой проблеме должного внимания. Но это именно та проблема, которая практически выливается, то, что называется, в топ проблем. Это именно та проблема, от которой зависит будущее развитие и будущее существование нашей державы, нашего государства. Именно проблема вот этого псевдомусульманского, исламского в кавычках, радикализма и экстремизма, это именно та проблема, которая способна нарушить целостность нашего государства, вообще привести к потере ее суверенитета и вообще всего будущего. Поэтому эта проблема именно та проблема, которая становится главной проблемой вот этого десятилетия, этого тысячелетия.
Вы сказали псевдомусульманского. То есть традиционный ислам, который характерен для нашей страны, который существовал здесь на протяжении многих веков, он не носит в себе радикализма, не является проблемой для основ российской государственности, да?
Да, это действительно, это с одной стороны, как бы, если посмотреть на специфику вопроса, речь идет об исламе, да? Конечно, прежде всего, жертвы и проблемы, и главными, как бы, страдающими в этом вопросе является собственно мусульмане Российской Федерации, потому что действительно та форма ислама, которая у нас бытовала здесь, на Руси, в Российской империи, в Советском Союзе, в нынешней демократической России, это та форма пророческого ислама, которая чуждает понятие насилия, глумления над людьми и так далее. А вот то, что касается той формы, которую нам, значит, наши, так сказать, братья в кавычках, пытаются привнести и утвердить в нашем сознании, сознание российских мусульман, это совершенно иное, это чуждое. Вот именно вот эта форма, именно вот это псевдосознание, оно на самом деле является проблемой. Проблемой в том плане, что российские мусульмане – это неотъемлемая часть российского общества, и насаждение этой идеологии, засорение умов и мозгов нашей молодежи может привести к тому, что, да, какая-то активная часть, именно та движущаяся активная часть может быть использована, скажем так, теми силами, которые по прямой указке или по негласной указке из-за океана и не только из-за океана пытаются, скажем так, спровоцировать нестабильность в нашем обществе.
Да, ведь именно такой ислам, который абсолютно вписан в реалии современного российского государства, который не является враждебным ни в коей мере, а комплементарным и российскому государству, и православию, исповедовали недавно убитый Валиулла Хазрат Якупов и Саид Афанди Черкесский. Вот по позициям традиционного ислама эти убийства нанесли достаточно серьезный удар. Вот как вы считаете, что нужно сделать для того, чтобы традиционный миролюбивый, доброжелательный, положительный ислам, положительный это, конечно, несколько, может быть, эмоциональная оценка, не представляющий угрозы, а являющийся вот составной частью нашей общественно-политической палитры, чтобы он усилил свои позиции, а не сдавал под напором радикалов. Вот говорят о репрессивных мерах в отношении радикалов, даже об ограничении конституционных прав в некоторых регионах в определенной мере и на определенное время, конечно же. Что нужно сделать, чтобы избавиться, победить эту радикальную опасность?
Значит, я выделил, скажем так, два вопроса, вычленил два вопроса из этого общего вопроса. Значит, начну со второго вопроса. Репрессивные меры. Да, у нас есть, у каждого гражданина Российской Федерации есть права и обязанности, но обычно все вспоминают только о правах, а обязанности очень быстро все, как бы, в силу человеческой природы забывают. Так вот, когда речь идет о репрессивных мерах, речь не идет о каких-то, скажем так, диктаторских замашках или прочее, с чем ассоциируется вот это ограничение конституционных прав.
Конечно.
Речь идет именно о государственной безопасности, безопасности общества. А общество и государство имеют полное право защитить само себя. Потому что реально, как вот, скажем, показывает события на Ближнем Востоке под названием «Арабская весна», в кавычках, на самом деле, далеко от весны, вот, любое утверждение вот этих людей, которые называют себя, скажем так, борцами за свободу религии и прочее, и так далее, заканчивается именно установлением диктатуры в обществе. Я, как россиянин, как гражданин России, как мусульманин, очень не хотел бы утверждения таких порядков. Потому что, на самом деле, это путь никуда, это путь к самоуничтожению и к уничтожению. Поэтому государство и общество вправе ввести конституционные ограничения на деятельность и вообще активность вот этих, скажем так, элементов. Поэтому в этом ничего такого страшного нет. И государство, на самом деле, общество не должно в этом вопросе оглядываться куда-то, скажем, на Соединенные Штаты или Западную Европу. Западная Европа пускай разбирается со своими проблемами сама, нечего ей лезть в наши дела внутренние.
Безусловно.
Поэтому только, именно только принятие ограничений конституционных прав, в том числе и на собрание подобного рода, и на ограничение именно свободы слова именно в отношении вот этих элементов, это, скажем так, первейшая обязанность государства. Самозащита, самосохранение. Поэтому в этом ничего страшного нету. Если государство хочет сохраниться, если наша Россия желает быть и впредь независимым, единым, целостным государством, какой она осталась после, скажем, развала Советского Союза, то государство должно принять адекватные меры. Потому что иного выхода нету. Иного выхода нету. Если, скажем, мы не будем принимать меры, то они на сегодняшний день, вот эти элементы ведут себя достаточно нахальным образом, в открытую. Они уже не боятся демонстрировать свою силу, скажем, как это было весной этого года в Казани на площади соборной мечети Кул-Шариф. Поэтому государство должно задуматься и не откладывать это, скажем так, на потом, на авось, а заняться этим вопросом сейчас и сегодня и здесь.
Совершенно согласна, да. Тем более, что на Кавказе основная часть граждан, которые уже не могут жить в условиях этого беспредела со стороны радикалов в таких республиках, как Дагестан, например, они активно требуют принятия государством решительных мер. Меня даже несколько удивило это. Вот сейчас я была там.
Я, скажем так, полностью согласен с мнением наших сограждан на Северном Кавказе, которые требуют именно принятия мер. Потому что жить в условиях вот этого неприкрытого бандитизма под маской религии просто невозможно.
Вот.
Это требование шариата, прочее, ничем иным не закончится, кроме как преследованием, уничтожением своих просто личных врагов и не более под маской религии. Поэтому это все сказки об установлении халифата, шариата, это всего лишь просто, скажем так, лозунги, под которыми действуют, скажем, определенные силы. Определенные силы, они всем известны, кукловоды, они достаточно так бы известны в мировом масштабе, поэтому реально необходимо принимать меры, иначе может, вот действительно может сложиться такая ситуация, что какая-то часть нашего общества не согласна с тем, что какие-то бандиты, которые действуют под маской религии, некоторая часть наших граждан может реально сама, скажем, начинать принимать меры. И вот тогда возникнет очень большая неразбериха и, скажем, шатание в обществе. Нельзя допустить того, что все это вышло за рамки закона. А государство – это и есть закон. А раз в государстве есть закон, то государство само обязано принимать меры защиты своего населения от посягательств не только на конституционный строй, но и просто на жизнь своих граждан, своих подданных. Вот что касается первого вопроса, что же нужно сделать для того, чтобы сохранить и приумножить, и показать, что российский ислам есть российский ислам, которому чуждо понятие насилия, которому чуждо, скажем, понятие высмеивания и отрицания иных религий, иных культур, иных, скажем так, взглядов, то я думаю, здесь необходимо пересмотреть всю, не только цепочку взаимоотношений между государством и рядовым мусульманином, рядовым, скажем, традиционным российским мусульманином, а необходимо на самом деле начать перестройку всей системы взаимоотношений государства именно с исламскими традиционными институтами. Сегодня можно сказать, что не все инициативы, не все действия государства работают. Если они работают, то они хромают. Мы видим, что из года в год понятие мусульманское образование, скажем так, немало средств выделять на эту отрасль, на эту сферу. Но ВОЗ и поныне там. До сих пор мы не можем, скажем так, похвастаться тем, что у нас большое количество имамов образованных, которые могут противостоять в дискуссиях с этими представителями этих радикалов и экстремистов от религии. До сих пор у нас страдает книгопечатание. У нас нету... Мы много лет говорим о том, что необходимо поднять из запасников наше традиционное российское исламское наследие и начать его пропагандировать. Но опять-таки ВОЗ и ныне там. Мы не можем, скажем, до сих пор как бы прийти в себя после вот этого октябрьского события 2017 года. До сих пор у исламской общины нету той реальной экономической основы, на основе которого она могла бы развиваться, а не только полагаться на помощь государства. В отличие, скажем, от этих радикалов и экстремистов, у них очень хорошая экономическая основа, у них у всех есть бизнес, в том числе под названием «исламский бизнес», в кавычках опять-таки, и они живут, и, скажем так, и не страдают ни от чего. Более того, у них есть хорошая база финансирования. Поэтому я думаю, что перестройка именно вот этой схемы взаимоотношений между государством и традиционными исламскими институтами Российской Федерации, только в этом как бы залог будущего российского ислама.
Большое вам спасибо, Фарид Хазрат. Берегите себя. Всего доброго.
Доброго дня.
В эфире радио «Радонеж» был Фарид Хазрат Салман, председатель Совета улемов Российской ассоциации исламского согласия. Яна, вы знаете, вот я послушал этих людей, я понял, что они очень переживают за свой народ, во-первых, очень ответственные. И очень храбрые, смелые люди. Они стоят на передовой. В общем-то, у них же, наверное, есть какая-то защита, может быть, охрана какая-то сейчас уже, безусловно. Как, нету даже, вы говорите?
Нету.
Но это ужасно. Если таких людей не охраняют, это уже упущение государства. Здесь нужно и на частном уровне предпринимать что-то. Вот тут говорили о православных дружинах, но, слава богу, хотя бы наших архиереев не расстреливают вот так, как у них там по 50 человек. Да?
Ну, дай бог, конечно.
Да. А там-то это просто необходимо, какие-то дружины. Это уже не смешно. С другой стороны, дружина, она всегда может выйти из-под контроля, что тоже очень опасная вещь. Поэтому здесь охрана этих людей, мне кажется, совершенно необходима. Но просто послушав вот эти интервью, как, собственно, ваше, простите меня, и интервью Романа, я понял, что и вы находитесь на передовой, и с вами-то не все так безопасно.
Ну, эксперты, конечно же, это вторая линия обороны, на первой линии находятся наши муфти традиционного ислама, безусловно. Вот. Но что касается угроз, оскорблений и всяких вот подобных действий, то да, конечно, там и Роман, и я, и Раис Сулейманов, который поднимает всю эту тему в Казани, и ряд других специалистов, они, к сожалению, испытывают постоянно. Ну, а по агрессивности этих людей видно, что они действительно способны перейти от слов к делу. Но война есть война.
Но если война, то мы же не можем на частном уровне вести гражданскую войну. Все-таки нас должно защищать наше государство. И вы высказывали в прессе несколько раз такие радикальные пожелания нашему государству просто о запрете этой ваххабистской идеологии. И мне кажется, что это уже действительно имеет смысл. Это не просто полемическое высказывание.
Не я одна. Безусловно, не я одна начала говорить о запрете исламистской идеологии как таковой. Одним из первых это начал говорить покойный Валиулла Хазрат Якупов. Он призывал к запрету ваххабизма. Однако речь об этом зашла 2-3 года назад, а сейчас мы должны говорить о запрете исламистской идеологии как таковой. Ваххабизм – это лишь одно из ее проявлений. Сейчас все больше и больше заметно, как сливаются постепенно в одно организационное целое, пусть не идеологическое, а организационное, это может быть важнее, различные исламистские течения, которые совсем недавно не проводили никаких совместных мероприятий и вообще дистанцировались друг от друга. Вот эта эклектичная исламистская идеология, она должна быть запрещена по трем основным, может быть, признакам. Прежде всего, это непризнание легитимности российского государства, вооруженная борьба против него или оправдание таковой. Это негативное, агрессивное отношение к иноверцам. То есть в ряды этих иноверцев, хочу подчеркнуть, входят не только православные, не только сторонники светского образа жизни там, и представители других каких-то религий, но входят и традиционные мусульмане. То есть радикалы ограждают себя какой-то каменной стеной от всех. Ну и третья позиция – это, конечно, идея создания исламского государства на территории Российской Федерации. Государство там халифата или просто исламского государства в той или иной форме, которое будет регулироваться законами шариата. Вот по трем этим признакам мы можем достаточно четко определить исламистов. И не надо смотреть, у кого какие штаны, у кого какой длины борода. Сейчас все эти признаки выглядят, в общем-то, достаточно смешными. Нужно судить людей не за штаны, а за их идеологию. Потому что, к сожалению, эта идеология агрессивная, экстремистская, антигосударственная. И жизнь показывает, в том числе на наших глазах, что они слишком часто начинают свои идеи воплощать в жизнь. Поэтому без некоторого ограничения прав для таких людей мы действительно не изменим ситуацию.
А много ли этих людей?
Смотря где и как. Конечно, их достаточно трудно посчитать. Но мы можем точно говорить о том, что по всей стране идет речь уже, наверное, о тысячах людей. Речь не только о тех, кто непосредственно взял в руки оружие. Таких, конечно, меньше, хотя счет идет на сотни. Особенно, конечно же, на Северном Кавказе. А сотни экстремистов с оружием в руках – это достаточно серьезная сила. Но мы можем говорить уверенно о тысячах их пособников.
Ну вот видите, мы видим по Дамаску, да?
Да.
Это государство многомиллионное, там десятки миллионов, сильно большая страна, с армией сражаются 2-3 тысячи боевиков. И какой ужас там происходит. Какая массовая резня вместе с тем. Поэтому 2-3 тысячи, это кажется и немного, а с другой стороны, будучи хорошо вооруженными и вот такой радикальной идеологией, мне кажется, это громадная уже опасность.
Безусловно. Потом, с одной стороны, они вооружены, а с другой стороны, они идеологически мотивированы. И вот это вот самое важное. На мой взгляд, нужно и нам всем, и государственным органам отойти от нелепой попытки объяснить действия этих людей социально-экономическими причинами. Ведь что мы обычно слышим? Что на Северном Кавказе люди встают в ряды боевиков из-за того, что у них безработица, у них закрыты социальные лифты. Да, конечно же, это так именно и есть. Там, как и в других регионах России, есть и коррупция, и другие негативные элементы. И, возможно, невозможно, а так оно и есть, на Северном Кавказе эти элементы развиты значительно сильнее, чем в Центральной России. Но никогда не поверю, что безработица заставила человека взять в руки оружие и пойти убивать других. Невозможно это так объяснить, и уж тем более неприменимо такое объяснение к тому, что происходит в Татарстане, вполне благополучной республике, которая и по уровню социальной жизни, и по уровню образования, и по всем остальным, в общем-то, любым параметрам вполне благополучна.
Да, выше, чем в основной России.
Там, конечно.
Гигантские заводы сейчас строятся,
конечно.
Там гигантские инвестиции, там рабочих мест, причем высокооплачиваемых, более чем где-либо по всей России.
Ну, конечно. Я 4 года прожила в Казани, и хочу сказать, что это были, наверное, лучшие годы моей жизни, по крайней мере, на сегодняшний момент. Жить там очень и очень хорошо. Тем не менее, и там, как мы видим, нашлись люди, и не один, и не два, которые взяли в руки оружие и создали вооруженную банду, по примеру, северокавказских джихадистов. Все это говорит о том, и очень четко и ясно доказывает, что самое главное у них – это идеология. Они идеологически мотивированы, они действительно верят в то, что они делают, потому что только с верой в правоту своего дела, как это вот не страшно в данном случае звучит, можно идти на смерть. Можно, как Док Умаров, там десятилетиями жить в землянке в лесу. И только в этом случае. Никакие деньги человека не заставят это делать. А это значит, что идеологии, в данном случае вот радикальная исламистская идеология, можно противопоставить только идеологию, другую. Ну, какую другую? Православную, конечно же.
Вы сказали то, чем я сам хотел закончить нашу программу, потому что, братья и сестры, все на самом деле очень серьезно. И мы должны окончательно перестать быть мягкотелыми, теплохладными, я уж не знаю, как это называется, должна понять, что нас просто будет вырезать. Это реальность. И если мы не осознаемся, как русские православные люди, даже просто православные, потому что Россия все-таки действительно довольно-таки много разных народов православных живет, и не будем руководствоваться ею очень сознательно в своей жизни, в своей работе, в своей деятельности, то нам грозит коллапс. Мы просто потеряем. Будем рабами. Рабами будем у другого народа. Спасибо большое, Яна. Я напомню, что сегодня в нашей программе была начальник сектора Кавказских исследований Российского института стратегических исследований Яна Александровна Амелина. Также я очень признателен нашим сегодняшним экспертам Мухаммеду Калихазрату Хузину из Перми и Фариду Хазрату Салману из Казани. А также нашему другу и тоже эксперту Роману Силантьеву. Спасибо всем. Я думаю, эта передача заставит многих очень серьезно задуматься. Спасибо, Яна.
Спасибо.
От Валаама до Аляски. От Афона до Святой Земли.
Радио «Радонеж» слушают в 140 странах мира.
Вещание через интернет доступно по адресу radonezh.ru/radio.
Радио «Радонеж» вещает на всю Евразию. Принимайте нас со спутников «Ямал-201» и «Экспресс-АМ-1».